эти файлы, которые я показывала на доске. То есть эти файлы где-то в компьютерах у вас в разных. То есть если кто-то еще не получил их, пожалуйста, делитесь друг с другом. Файлы, которые здесь, и большинство файлов на веб-сайте, это файлы PDF. И для того, чтобы читать файлы в формате PDF, нужно иметь вот такую программу Adobe Reader. Она бесплатная.
So just Google this.
То есть просто пройдите через Google. И вы сможете скачать этот Adobe Reader бесплатно. И тогда вы сможете пользоваться всем на нашем веб-сайте. Мы в этом году на наш веб-сайт заходило 10 миллионов людей.
Good, huh?
Здорово, правда?
Хорошо, okay, the Ten Commandments.
10 заповедей.
Okay. Because the law is so frequently misunderstood.
Закон, к сожалению, настолько часто неправильно понимают.
We need to talk about it a little bit theologically.
Поэтому нам нужно с вами поговорить его с богословской точки зрения.
So this is a little bit of a theology lesson right now.
То есть сейчас будет урок богословия. То есть мы будем не просто смотреть Библию непосредственно. Вот как протестанты рассматривали закон Божий. И это конкретно относится именно к закону Моисееву. Но во вторую очередь ко всем установлениям во всей Библии, включая и Новый Завет. И главным образом, вот что говорили реформаторы. Есть три вида использования закона.
And the first time that the three uses of the law were explicitly said.
И в первый раз эти три вида использования закона упоминаются.
Is by Luther's student Melanchthon.
Конкретно они упоминаются Меланхтоном, учеником Лютера.
Okay. In a document called the Formula of Concord.
И это в формуле согласия.
This is a document that was not written by Luther.
Этот документ написан не Лютером, но более или менее отражает его взгляды. Ну, может быть, и не так особенно, но предполагается, что мы должны говорить, что отражает. То есть Меланхтон систематизировал богословие Лютера.
And he made the three uses of the law.
И он выделил вот три вида использования закона.
In the formula of Concord.
В формуле согласия.
The first use of the law in this scheme is this.
Первый вид использования закона вот какой.
That the law was designed primarily to reveal and to incite sin.
Закон прежде всего должен обнажить и показать грех.
This comes from Romans chapter 7.
Это Римлянам глава 7.
When Paul says that before I knew the law,
Павел говорит, что прежде чем я узнал закон, грех был, в общем-то, мертв в моей жизни более-менее. Но как только я узнал заповедь, я стал грешить еще больше, потому что грех во мне ожил.
So the basic idea is this.
То есть основная мысль вот какая. Когда греховные люди слышат закон Божий, он побуждает их еще больше грешить. И для них это становится откровением об их греховности. И это толкает их ко Христу за спасением. Вот почему в лютеранском богослужении одну часть богослужения составляет вот что. Закон Божий. И в церкви Лютера они каждое воскресенье произносили 10 заповедей. И я очень надеюсь, что мы это будем делать чаще. Но, вероятно, большинство из вас присутствующих не смогут на память перечислить 10 заповедей.
Leaders of the Church of Jesus Christ.
А это у нас служители Церкви Иисуса Христа. И не помните на память все 10 заповедей по очереди. Кстати, на экзамене в пятницу вам нужно будет перечислить все 10 заповедей в надлежащем порядке. Пусть не слово в слово, но в надлежащем порядке. Ужасно. Вот теперь мы точно ненавидим закон Божий. Но вы должны понимать, что в лютеранской литургии чтение заповедей происходило до исповедания грехов.
Why?
Почему? Потому что в лютеранском богословии основная задача закона — это указать вам на ваши грехи. Показать вам, какой вы плохой. Какой вы неудачник, чтобы вы пришли ко Христу.
This was probably a reflection of Luther's own experience.
И это, вероятно, отражение собственного опыта Лютера.
As a Roman Catholic priest,
поскольку он был католическим священником.
Would beat himself because of his sins.
И вы знаете, они избивают себя за грехи.
And his psychological problems with his sinfulness led him to Christ.
Его психологические проблемы с собственной греховностью привели его ко Христу.
But there was a second use of the law.
Но был еще назван второй вид использования закона. И это покажется вам парадоксальным. То есть закон не просто как бы побуждает к греху и обнажает грех. Он еще и сдерживает грех через страх наказания. И это понятно. Если вы видите знак на стене, и там написано «окрашено», «осторожно», что вам хочется сразу сделать? То есть там написано на самом деле «не прикасайся». И что хочется сделать? Прикоснуться. Но если рядом с этой табличкой стоит полицейский, и знаете, что он посадит вас в тюрьму, если вы будете то вы, глядя на эту табличку, уходите от нее. То есть вот так действует закон. Он не только обнажает для вас вашу греховность, но и сдерживает вас, даже неверующих. Потому что они боятся последствий своего греха. Именно поэтому не христиане многие перестают употреблять алкоголь. То есть они понимают, что алкоголизм и слишком много пить ведет к дурным последствиям. Они их боятся и прекращают пить. Но есть еще и третий вариант использования закона. Это указано в формуле согласия. Там сказано, что правила Библии, включая и 10 заповедей, служат нравственным руководством для верующих. То есть таким путем мы выражаем свою признательность Богу. Благодарность за то, что Он совершил для нас во Христе. И понятно, что мы это уже видели в 10
заповедях.
Что 10 заповедей даны, чтобы руководить Израилем. Чтобы они смогли выразить свою благодарность Богу. Как верующие. Вот это лютеранский подход. Есть у вас какие-то вопросы о лютеранском подходе?
It's good not to reinvent the wheel.
То есть очень полезно не изобретать колесо заново.
It's good to build on the wisdom of the church in the past.
Очень полезно пользоваться той мудростью, которую Бог даровал церквам прошлого.
And I'm sure we can refine this and think of ways to criticize it.
Я не сомневаюсь, что мы способны это все раскритиковать или найти какие-то варианты улучшить. Но это широко известный исторически сложившийся, уже утвердившийся христианский подход. Реформатская традиция, Жан Кальвин, также разделял этот подход и верил в три типа использования закона, но он их иначе приоритизировал. Ему не нравился порядок. Если вы будете читать его комментарии к Римлянам 7 главе, вы поймете почему. Он вот что говорил. Что закон дан нам не для того, в первую очередь, чтобы возбуждать грех, как говорили лютеране. А это происходит лишь потому, что грех неверно использует закон. Напротив, главное предназначение закона с Божьей точки зрения — это быть руководить, наставлять верующих в благодарной и послушной жизни. В Римлянах 7 Павел говорит следующее. Закон, который свят и благ, стал грехом. Иными словами, закон свят и благ. То, что он вызывает грех, это вторичное его следствие. И он также говорит в Римлянах 7, что закон, предназначенный для жизни, то есть он предназначен для этого, руководством, чтобы стал смертью через грех. То есть апостол Павел пишет, что закон предназначен дать жизнь, но из-за греха он произвел смерть. То есть Кальвин доказывает, что главным образом мы, христиане, должны использовать закон, независимо от того, это 10 заповедей или любой другой устав в Библии, что закон был дан, чтобы давать нам жизнь, чтобы нам показывать благость, помогать нам, а не делать нам больно. И я считаю, что Кальвин прав. И я думаю, что это можно доказать и Ветхим Заветом, и Новым Заветом. Что это основная причина закона. То есть это было первое намерение, главное намерение Божье. Но из-за греха закон действительно обнажает грех и возбуждает грех. или подстрекает к греху, но через закон Бог еще и в милосердии своем сдерживает грех.
So in Calvin's liturgy,
то есть в кальвинистском богослужении десять заповедей используются не так, как в лютеранском. Вы помните, что Лютер использовал 10 заповедей, чтобы обнажить грех. И перед исповеданием грехов. Кальвин использовал его так. То есть вы читаете закон как прощенный человек. И во многих современных кальвинистских церквах читают 10 заповедей. И в бюллетене церковном 10 заповедей называются так.
The way of gratitude.
Путь благодарения.
So it's a guidebook.
То есть это руководство для нас.
Not the way to earn salvation.
Не способ заработать спасение.
But the way to guide you.
Но руководство.
So there's not a fundamental disagreement, but there is a little bit of a disagreement.
То есть вы видите, что разногласия здесь не в крупных каких-то разделах, но есть небольшое отличие. То есть акценты расставлены по-разному. Есть ли у вас какие-то вопросы по этим традиционным протестантским подходам? Вот что я вам скажу. Когда кто-то вас спрашивает, веришь ли ты в третий вид использования закона, они говорят вам о лютеранском подходе. Иными словами, они подразумевают, веришь ли ты, что закон используется как нравственное руководство. Даже если это не лютеране. Даже если кальвинисты, они по-прежнему будут пользоваться выражением третий тип использования закона. То есть мы сейчас с вами говорим о третьем типе использования закона.
The next lecture we're actually going to go into the Ten Commandments and those kinds of things, but now what we want to do is talk a little bit about the Book of the Covenant.
На следующей лекции мы будем говорить с вами о 10 заповедях и более подробно их рассматривать. А сейчас я хотел бы поговорить о Книге Завета. Книга Завета в Библии. Я вам уже говорил, что она нам кажется на первый взгляд очень разрозненной. И в ней очень много аналогий с другими видами древней литературы. Точно так же, как 10 заповедей похожи на формулу завета, законоуложение в книге завета очень похоже на законоуложение в других древних документах. Я из них некоторые упоминал. Как законоуложение Астарты. Там где-то у вас Лепит Иштар, это где-то 2000 год до нашей. Или кодекс Хаммурапи. Это где-то 1670 и так далее. И все это предваряет еще Моисеевы документы. Но есть и сходство. То есть Бог Моисея книга Моисея не совсем отличается от всех остальных.
It was similar both in content and in form.
Она напоминает другие документы и в содержании, и по форме.
Let's look at Hammurabi's law code.
А давайте мы посмотрим на кодекс Хаммурапи. Он не переведен, поэтому мы его не рассмотрим. Давайте почитаем. Это, оказывается, кодекс законов Хаммурапи, я не знала.
Если человеку выколол глаз с если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз. Если он переломил кость человеку, то должны переломить ему кость. Если он выколол глаз мушкинуму, кто такая мушкинума? Или переломил кость мушкинуму, то он должен ответить одну мину серебра. Если он выколол глаз рабу человека, или же переломил кость рабу человека, то он должен отвесить половину его покупной цены. Если человек выбил зуб человеку, равного ему, то должны ему выбить зуб. Если он выбил зуб мушкинуму, то он должен отвесить одну треть мины серебра.
То есть вы видите, что это похоже очень на книгу Завета. Если кто-то сделал это, то вы ему сделаете то. Потому что этот кодекс дан был судьям для использования в суде, точно так же, как и книга Завета. То есть это в данном случае правило разбора каждого случая.
Хорошо? Хорошо? It establishes precedents for judges to follow.
То есть здесь устанавливаются прецеденты, которым должны следовать судьи.
And of course, the reason you have any of you ever seen the movie Judge Dredd? So that's just the one.
Кто-нибудь из вас видел фильм «Судья Дредд»? Там играет Сильвестр Сталлоне.
Да. You know how he goes around and he finds a criminal?
А вы помните, как он там ходит, ищет преступника? И печатает преступление на его кисти. То есть и автоматически дается приговор. То есть это настолько смешно и неправдоподобно, что неизвестно, что делать с этим. Почему? Почему компьютер не может быть судьей? Because he doesn't have moral standards.
Yeah, you can tell the computer what the sentence is for a crime.
Но дело в том, что в компьютер можно вложить какие-то моральные установки.
What does the computer not have?
А чего нет у компьютера?
What do humans have that the computer doesn't have?
А что есть у людей, чего нет у компьютера?
Карман.
Pocket.
What?
A pocket.
That's true. That's good people.
Но я имею в виду хороших людей.
I'll ask the question again.
Еще раз задам вопрос.
Why is it impossible for a computer to be a good judge?
Почему компьютер не может быть хорошим судьей? Совершенно верно. Потому что невозможно достаточно правил изобрести, чтобы под них подходили все жизненные ситуации.
Judges have rules.
Правила есть у судей.
Precedents that they are to follow.
То есть какие-то прецеденты, которым они следуют.
But they must apply those rules.
Но они должны применять эти правила конкретным моментам ситуации.
And there are often in situations,
и всегда в ситуации
aggravating circumstances,
могут быть ухудшающие обстоятельства,
and ameliorating circumstances,
усугубляющие и снимающие части.
Да. That is the same for you as pastors.
То есть то же самое происходит, когда вы как пастыри решаете.
Да. You have a rule book.
То есть у вас есть книга законов.
But it cannot cover every situation.
Но в ней не встречается каждая ситуация.
It gives you case studies.
То есть тут есть как бы изучение определенных дел.
And you have to get the wisdom to apply it correctly.
А вам нужно в них уже искать мудрости, чтобы правильно применить.
Example,
например,
Paul says in 1 Thessalonians,
в 1 Фессалоникийцам Павел говорит,
he who does not work, does not eat.
Тот, кто не работает, тот не ест.
Now, does this mean then your babies don't eat?
А значит, ваши малыши есть не должны? Well, they.
Does this mean your babies do not eat?
Ну, означает ли это, что ваши дети не должны есть?
Yes. Does this mean that the widows of your church who cannot work do not eat?
Означает ли это, что старушки, вдовы вашей церкви, которые не могут работать, тоже не должны есть?
Yes is the answer to these questions.
На этот вопрос надо отвечать нет.
Does it mean the mentally retarded person cannot eat?
А значит ли это, что человек умственно отстал и не должен есть?
Does it mean that the handicapped person cannot eat?
Означает ли это, что человек инвалид не должен есть?
Does it mean that the lazy 12-year-old cannot eat?
А означает ли это, что ленивый 12-летний подросток не должен есть?
Да.
All right. Some of you said да, so let's do it again.
А итак, некоторые из вас сказали да, поэтому давайте еще раз зададим вопрос. Означает ли это, что ленивый 10-летний ребенок не должен есть? Кто сказал да? А 9-летний? Он ленивый, вы его будете кормить?
No,
то есть 9-летнего не будете кормить. А 6-летнего? 5-летнего? Ага, то есть ленивого 5-летнего будете кормить. А какого возраста вы стали бы кормить кого-то ленивого?
15.
16.
Okay.
А почему у нас возникает вопрос?
Why are most of you silent?
Почему большинство из вас молчит? Во-первых, ситуации разные, разные люди, есть разные варианты лени, а есть разные виды еды. Если у вас ленивый 6-летний, может, вы им не дадите конфеты или же десерт, но супом вы их накормите. Именно вот такую мудрость нужно было применять судьям. Именно поэтому законы даны так, как они даны. Не для того, чтобы букву за буквой следовать. Но для того, чтобы мудрый судья, а для того, чтобы он мог переносить какие-то ситуации на какие-то. Кто из вас изучал математику? Вы помните логарифмы? То есть помните, там были что-то? То есть там, наверное, алгоритмы какие-то, которые есть какие-то данные, и что-то надо переносить на что-то, чтобы... Вот почему компьютер не способен принимать решения судебные. То есть закон не автоматически принимается в суде. То есть он действует в суде, как и Библия. Она не автоматически действует, а должна употребляться в судах церкви, иногда неформально, неофициально, а иногда официально.
Do you practice church discipline?
Вы используете меры церковной дисциплины?
Do you have a formal process?
Есть ли у вас официальный процесс применения?
Матфея
18 глава, там есть.
They're using Matthew 18.
Okay, good. That's a good starting point.
They have a book here. It's a manual of church discipline by Jay Adams.
Okay, here's a good book for you to look at.
А вот вам, пожалуйста, хорошая книжка, которую полезно изучать.
That will formalize the process.
В которой даются рекомендации по процессу мер церковной
дисциплины. Following Matthew 18.
То есть, которая следует Матфея 18.
For example.
Например, если кто-то старейшину обвиняет во грехе, сколько должно быть свидетелей? А может ли это быть один свидетель, который другому свидетелю говорит? Но также два тоже.
Now, if you does a lay person have to have two witnesses?
Должен ли прихожанин простой иметь двух свидетелей?
Good question.
Хороший вопрос.
How do you verify that the person has sinned?
Как можно проверить, действительно ли человек согрешил?
How do you decide how serious the sin is?
Как решить, насколько серьезен грех?
How do you decide if a person has repented, but they're still having problems?
Как решить? Раскаялся ли человек, если у него по-прежнему есть проблемы? То есть вы оцениваете степень раскаяния по количеству слез?
Well, how many tears does she have to have?
А сколько нужно вообще, какую меру слез, чтобы одну, две, пять?
You see, it takes wisdom.
То есть здесь нужна мудрость.
What am I? That is not something that one person should have in the church.
И в данном случае речь не идет о том, чтобы один человек только был мудрым в церкви. Именно поэтому в церкви должно быть много старейшин. И этот старейшина должен быть старше, а не молодым человеком. Потому что у молодых людей нет достаточной мудрости. Они, может быть, знают Библию, но у них недостаточно мудрости. Почему нет? They have no experience.
Experience is what gives you wisdom.
Потому что жизненный опыт дает мудрость.
So do not make a young man an elder.
Поэтому не ставьте молодых людей старейшинами.
And do not make a young man a preacher.
И не делайте молодого человека проповедником.
What do you mean young man?
Good question.
Отличный вопрос задан был. А что вы подразумеваете под словом молодой?
That requires wisdom.
Опять-таки это требует мудрости.
Да. 18, is that old enough?
18, это достаточно взрослый? 21.
When can a person become a Levite?
В каком возрасте человек мог стать левитом? 30 лет. 30 лет.
And they, most of them died by the time they were 40.
И примерно к 40 годам большинство из них уже умирало.
So maybe you should have an elder in your church before he's 60 years old.
Поэтому, может быть, в вашей церкви старейшинам должно быть не меньше 60.
He's married. But I do know that it is not a simple matter of knowing the Bible.
Но я твердо убежден, что быть старейшиной вовсе не означает просто знать Библию.
That's what we learn from these laws.
То есть этому мы и учимся из преподанных нам правил. Закон.
How many people have idols in their lives?
Сколько людей имеют в своей жизни идолов? Everybody.
Good.
Все.
Everybody in this room is breaking the second command.
То есть все мы в этой комнате нарушаем вторую заповедь.
Да. How often do you do this?
А как часто вы это делаете?
Maybe once a day.
Раз в день?
Да. Okay, close up. Does this mean now all of you should be disciplined by the church?
Означает ли это, что ко всем вам должны применяться меры церковной дисциплины?
Excommunicated?
А всех отлучить?
Yes.
Старейшин не
хватит.
Yeah, exactly. Okay, but suppose one of your elders or one of your people in your church had a Buddha in their house.
Ну, например, если у вас старейшина или кто-то из прихожан церкви дома держит Будду.
And they picked it up at the market in Kyiv.
Купили на рынке в Киеве.
It was an old thing.
Старинная вещица.
And they used it as a doorstop.
И она у них при двери стоит.
Are you going to... Buddha. A statue of Buddha.
То есть статуя Будды.
And they use it as a doorstop.
И она вот как бы при дверях стоит.
Are you going to discipline this person?
Вы этого человека будете как идолопоклонника наказывать?
Probably not.
Вероятно, нет.
After all, they have pictures of Santa Claus in their house.
В конце концов, картинки с Санта-Клаусом же можно вешать дома.
And they have McDonald's signs in their house.
И еще некоторые значок Макдональдса держат дома.
And these are modern idols.
Это современные идолы.
They have Nike written across their shirt.
На рубашках у них вообще написано
James West.
Вот там James West написано, у кого-то Nike написано. Это все современные идолы. А вон у него написано яхт-клуб на самом. Почему бы его не... А вот его...
You know why?
Знаете почему?
Because it has more, it's more complicated than that.
Потому что дело не такое простое.
But suppose you go into a person's home in your church.
Но если, например, вы заходите к кому-то домой.
And they have the Buddha on the table.
И у вашего прихожанина стоит Будда на столе.
And they have incense burning in front of them.
И перед этим Буддой курятся благовония.
And they're bowing before it.
Они перед ним наклоняются.
Now are you going to discipline them?
Теперь будете их подвергать дисциплине?
God. At least you will warn them, yes?
В таком случае вы их сначала предупредите.
God. Then they discipline.
Потом уже будете...
That is the wisdom elders and judges must have.
Применять меры. Вот такую мудрость должны иметь старейшины и пасторы.
Does that bother you?
Вас беспокоит это?
Yeah. I thought it was all perfectly clear.
Я думал, что все совсем ясно.
So just how long does a woman's skirt need to be?
Итак, какой же длины должна быть юбка у женщины?
I know.
Я знаю.
It's in the Bible.
На Библии написано.
Just how much of a man's muscle of his arm can you show?
Насколько можно показывать бицепсы у мужчины под рубашкой?
I know how much.
Я знаю, насколько.
It's in the Bible.
В Библии написано.
Is this brother immoral for not having sleeves on his shirt?
Вот этот брат у нас, он не аморальный, потому что у него рубашка без рукавов. У него еще и мускулы видно.
And you know he's attracting women to himself this way.
То есть вы же видите, что он женщин к себе привлекает такими мускулами.
He's causing the sisters to stumble.
То есть он, получается, заставляет сестер как-то спотыкаться, притыкаться. А когда доктор Ватсон вчера в шортиках пришел, он тоже заставил сестер приткнуться.
Oh, in the Bible.
В Библии же сказано.
So all women must dress like Muslim women.
То есть все женщины должны одеваться как мусульманки.
So they did not tempt us.
Чтобы они нас не соблазняли.
It's in the Bible.
Так же в Библии сказано.
What about it? I think men should just castrate themselves. That's in the Bible.
В Библии. Вообще, я думаю, мужчинам нужно себя кастрировать. Так же в Библии сказано.
If your eye offends you, cut it out.
Если глаз вас соблазняет, его надо вырвать.
And let the women dress like they want to dress.
Женщины пусть одеваются, как хотят.
Now that's in the Bible.
Вот это точно в Библии.
I'm saying these things because I want you to have to think about the law.
Я все это вам говорю для того, чтобы вы задумались на самом деле о применении закона.
It's not so simple.
Это совсем не так просто.
And there are some things we can be dogmatic about.
И есть вещи, о которых мы можем рассуждать категорично. А есть то, в чем мы не можем проявлять догматизма и категоричности. И для того, чтобы видеть отличия между одним и другим, требуется большая мудрость. Вот это единственная причина, по которой я приводил все эти глупые примеры. Но я хочу, чтобы вы снова посмотрели на закон, кодекс Хаммурапи. Несмотря на сходство его с законом Моисея, закон Моисея очень сильно отличается от него. Вы обратили внимание, заметили что-то? Если кто-то выколет глаз богатому, тогда ему надо глаз выколоть. А если он выколол глаз бедному, то он должен ответить одну мину. Видите разницу? А Моисей такого не сказал. Он сказал, никакого лицеприятия.
Eye for eye, tooth for tooth.
Зуб за зуб, око за око.
Equal.
Равенство.
The blindfold on justice.
То есть статуя справедливости с повязкой на глазах.
Now, there are some exceptions.
Конечно, есть исключения.
But we have to talk about them at a different time.
Но нам придется поговорить о них в другое время.
Compared to the other law codes of the ancient world.
В сравнении с другими кодексами законов или законов.
Moses' law code was much more equal.
Закон Моисея был значительно более как бы равноправен, что
ли. It was not equal by modern standards.
Он не был таким по современным стандартам, но по тем стандартам того времени, он способствовал большему, значительно большему равенству.
Okay. Tomorrow, the Ten Commandments.
Завтра 10 заповедей.